9:05, среда, 7 декабря. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Анастасия Аношко, ведущая этой программы. Здравствуйте, Анастасия. Как я уже предупредил, Максим Лексутов, заместитель мэра города Москвы и руководитель нашего транспорта, нашего города, с нами прежде на час. Это связано с важнейшими совещаниями, которые наступят чуть позже. Максим, да. Здравствуйте.
Доброе утро.
Здравствуйте.
Доброе утро.
Скажите, пожалуйста, у меня вопрос. Значит, во-первых, 5 лет. Я хотел вас поздравить и всех нас
Спасибо.
Поздравить. Здесь пишет человек, это Чубайс города Москвы.
Не хотелось бы Чубайсом города Москвы, честно скажу.
Можно сказать, тезисно сказать, за 5 лет, что 5 лет вы руководите? Во-первых, они быстро пробежали.
Очень быстро.
Очень быстро.
Как один день.
Во-вторых, вы, так сказать, все равно внутренним взором оглядываясь, вы видите что за 5 лет?
Ну, конечно, я вижу то, что удалось за 5 лет сделать. Ну, и больше всего, конечно, смущает то, что не удалось сделать за 5 лет.
Да, а что Поэтому... удалось, что не удалось?
Ну, из того, что удалось, ну, во-первых, у нас введено в городе так или иначе новая система парковочного пространства. Кому-то нравится, кому-то не нравится, но то, что оно дает результат, это факт. Результат положительный, в первую очередь, для самих автомобилистов. Тенденция количества заторов в городе, оно стало снижаться.
Да.
Это плюс. Второе, большая вещь, это совместная наша программа с комплексом градостроительной политики. У нас строится метро. Очень амбициозные планы. В основном они выполняются, поэтому это очень тоже хорошая, приятная вещь. Запустили МЦК. В этом году тоже огромная победа.
Говорят, будет до 4 минут там, да, теперь?
В следующем году. Это еще много чего нужно mm-hmm. сделать для этого. Mm-hmm. Ну да, такой план есть, в пик ездить 4 минуты. Огромная программа в метро реализовывается, связанная с модернизацией и ремонтом инфраструктуры. И первый раз в этом году по решению мэра города метро в Новый год будет работать круглые сутки. Это первый раз за всю историю московского метрополитена. Будем ездить с интервалом где-то, наверное, 10-15 минут, но это все равно здорово.
Метро будет.
Метро будет работать. Значит, мы провели реформу наземного транспорта. Есть вещи, которые нужно доделать. Еще успеть за развитием города, когда строятся новые районы, новые открываются какие-то социальные объекты, больницы, школы. Надо, чтобы туда транспорт приходил быстрее. Это наша задача, которую мы должны решить. Я думаю, что вот за ближайшие полгода эта задача будет полностью решена.
Сегодня мне 5:38 утра. Я шел, так сказать, пилил пешочком по тротуару, и у меня остановился такой синий красивый новый автобус, в котором было 0 пассажиров. Водитель, вероятно, думал, что я иду к остановке, и он меня ждал, вот любезно ждал. А потом, только убедившись, что я пропилил мимо, он тронулся. Он полностью пустой. Это тоже.
Ну, во-первых, все равно есть люди, которые в 5:30. Вообще система начинает работать где-то в 5:30. Вся такая.
Вот
уже 5, достаточно
5:38 уже.
В активной фазе. Да. Да. Почему? Потому что много людей все равно перемещаются. То, что автобус свободный, это очень хорошо. Потому что для вас, как для автомобилиста, ну, человека больше, все равно больше пользующийся собственной машиной, это, по крайней мере, повод задуматься. О, автобус пустой, ну, он да. пришел, может быть, когда-нибудь сяду, попробую, и, может быть, не поеду на своей машине. Если бы этот автобус был полный, у вас бы никакого даже мысли о том, что а когда-то попробовать пересесть вообще не было бы. Ну, поэтому да, эти выделенные правда. Полосы, это новый подвижной состав, Есть еще вещи в час пик, где он мы должны удивил, добавить автобус.
Простите, любезностью. Я ему показал палец. Ну, что молодец. Он меня удивил любезностью, потому что я шел довольно медленно, а он стоял и ждал, захочу ли я сесть.
Знаете, при этом, вот, при том, вот я могу сказать, что у нас зарплата водителя, вот если говорить про городской перевозчик,
да.
Сейчас объясню, почему про зарплату говорю, примерно больше 60 тысяч рублей на руки получает водитель городского автобуса. При этом, при всем, у нас в Мосгортрансе около 14 тысяч водителей, не считая частных перевозчиков. Да? А дефицит водителей примерно 2800 человек.
Угу.
У нас их не хватает. То есть мы бы с удовольствием взяли еще больше водителей, потому что за последние 5 лет, это возвращаясь к итогам работы, количество такси там в разы увеличилось легального. Причем таксисты перешли на патентную систему налогообложения, и количество, это для города тоже важно, то есть легальных таксистов, количество их стало, ну, в десятки раз больше. Если раньше было, например, 50 тысяч нелегальных и примерно 10 тысяч легальных, то сейчас совершенно картина наоборот. Сейчас примерно, там, может быть, 3-5 тысяч перманентно нелегальных таксистов, остальные все легальные. Это Москва и Московская область.
А вы пользуетесь такси?
Нет. Практически нет.
Но я стал
совсем,
пользоваться вот
совсем разовые случаи, там, может быть, 1-2 раза в год.
Я стал пользоваться, вот могу буквально в двух словах, значит, Uber. Ну, я понимаю, что и Get такой же, я не, сейчас не Яндекс такой же, у нее муж в Яндексе работает. Сейчас я про Яндекс не скажу, мне просверлит бошку. Ну, хорошо, не бойся, хороший, я не знаю, не пользуюсь.
Да.
Но я хочу другое сказать, что когда садишься к таксисту просто, да, начинается цыганщина и совершеннейший каир. Ну, каир, честное слово. То ли 100, то ли 350. Вот это начинается цыганщина. Тут, ты понимаешь, у меня кредит, всякое такое. Как же хорошо с этими сетевыми, которые по приложению. Милое дело. Просто карточку привязал, все. Забыли разговор про деньги. Ни он не знает про деньги, ни я не знаю про деньги. Какие деньги? И все, правильно?
Это большой
плюс. Это шикарная
история. И, мало того,
количество. Но мешает то, что я все время во Внукове. Я же из центра города все время во Внукове. И я должен долго копаться в навигаторе, выставляя флажок, где я нахожусь. Вместо того, чтобы он определял это механически.
Понимаете? Ну, вы знаете, года три назад, наверное, ну, может, там 3,5, вообще каких-то приложений, связанных с заказом такси, ну, толком и не было. Да?
Да.
То есть они были там в нулевом таком, зачаточном состоянии.
Да.
Насколько быстро цифровые технологии меняют наш образ жизни?
Для вот того, я чтобы во Внукове, это было. Видите?
Да.
Вот, я все время во Внукове.
Ну, система геолокации пока не очень качественно работает, но я думаю, что это все в ближайшее время решится.
Единственный, кто работает, это Том-Том. Том-Том, который платный, 5 тысяч стоит приложение. Он, мне кажется, по сотам определяет еще. Плюс, то есть кроме GPS, он берет соты. И, ну, мобильные соты. И он между ними позиционирует себя. Вот Том-Том, который прошит по умолчанию в BMW.
По-моему, еще в ряде машин, по-моему, в японских ряде машин тоже.
Тоже, да?
Но
да.
Вот Том-Том, если возвращаться к нему, он один из самых авторитетных в мире экспертов с точки зрения контроля и анализа загруженности дорог.
Угу.
Когда мы говорим, вот у нас там цифры там, выросла там, на 10% там, или там, на 7%, на 8%, ну, не все нам верят, говорят, а, ну, вы там сами меряете, сами публикуете, и вот, в общем... Чего вы тут нашими цифрами удивляете? Том-Том делает анализ рейтинг городов, исходя из своих приложений мобильных, автомобилей, которые пользуются их навигационной системой. И он делает международный рейтинг городов, которому, в общем, доверяют все в мире. Ну вот все эксперты транспортные смотрят в первую очередь, а что там говорит Том-Том. Так вот, если говорит Том-Том, у нас примерно 25%, ну, за все эти годы, ситуация с движением улучшилось. Я, конечно, понимаю, что для всех, скажу, вот 20, я не стал ездить на 25% быстрее, вот конкретно я, например, да, или
да,
вы.
Да.
Но, в общем, по городу с какой-то точки стало быстрее. Где-то там ремонт дороги, вы действительно не едете так быстро. Но, в общем, да, если брать, то данные очень хорошие. То есть в Москве вот этот тренд на то, чтобы ехать все хуже, хуже и хуже, это примерно тренд продолжался там 2011 года.
Да нет, был дабл паркинг на каждой улице, мы же
за мало того, дорог не хватало, так еще да, и эти улично-дорожные сети использовались просто для, ну, отстоя транспорта, и сами автомобилисты, в первую очередь, страдали.
Да, да, да.
Поэтому
да,
платная парковка, кто бы что ни говорил, точно уверен на 100%, что она действительно помогла городу поехать, помогла городу как-то задышать.
Да.
А можно вопрос, да, кто мне задает?
С нами, заместитель мэра города Москвы Максим Лексутов, отвечающий за транспорт в городе. Да, прошу вас.
Почему в субботу парковка платная, а в воскресенье бесплатная? Это так?
Хорошо бы или так, или так.
Это так. Да, это действительно так. Почему? Это так. Потому что субботний день в Москве, это особенность города, это по количеству автомобилей, это фактически рабочий день.
Понятно.
Поэтому, не вводя платную парковку, значит, мы видим о том, что просто в городе становится совсем тяжело проехать.
Я знаете, что я...
То есть в Москве суббота – это фактически рабочий день.
Невероятно заинтригован был вашей фразой в прошлый раз, когда вы были с нашими слушателями, с нами. Вы сказали, у вас есть интересное решение по Большому Каменному мосту и Болотной площади. Я, честно говоря, каждый день об этом думаю. Серьезно. Потому что я отсюда уезжаю, я ухожу на Болотную площадь, значит, вижу, что там непролазная пробка навсегда, тем более сузили выезды еще на Большой Каменный, сделали там в два ряда всего. Значит, я делаю, можно скажу, иду к Роснефти сюда. И там только направо, только к Балчугу. Притурнусь где-то слева, стою, смотрю, как сокол. Где-то дырочка, и я поворачиваю там влево на Софийскую. Это запрещено, я знаю. Вот, но так вроде чуть-чуть больше ползет. И еще есть возможность уйти под Большой Каменный и пойти на Якиманку, и там по третьему транспорту, по Косыге, там все. Потому мне надо на запад, а пути нет. Вы не хотите его односторонним сделать, этот Большой Каменный?
Нет, не получится это сделать. Почему? Ну, потому что... не даст, во-первых, никакого эффекта, потому что есть люди, которым нужно поехать в сторону области.
Или их там, меньше.
Да, но есть те, которые едут в центр. Поэтому мы считали и разные варианты смотрели, одностороннего его сделать нельзя.
То есть Большой Каменный всегда будет стоять?
Он будет стоять, пока то количество автомобилей туда пытается заехать. Ну, мы имеем уличную дорожную сеть, какую имеем.
Да.
Построить еще один каменный мост невозможно, да и бессмысленно, да, потому что пробка просто переместится, не знаю, на набережную.
Да.
Вот и все.
Поэтому... То есть какого-то вот ключевого решения нет?
Только, вот еще раз, мы исследовали опыт всех крупнейших мегаполисов мира.
Да.
Нет ни одного города крупного, который мы не анализировали, не смотрели, не приглашали экспертов оттуда. Да и там наши специалисты не ездили. Такого нет. Поэтому могу вам четко сказать, что для того, чтобы улучшить движение в городе, помимо того, что действительно есть узкие места, которые там светофорами, знаками, введением парковки или, там, наоборот, запретом на парковку. Можно какие-то локальные вещи решать, но глобальное решение – это в количестве автомобилей, которые выезжают на улицу. Вот в этом глобальное решение. Поэтому вот, что бы мы ни говорили, вопрос и решение все-таки ближе в сторону увеличения доли использования городским транспортом, я имею в виду метро, пригородная железная дорога, тот же МЦК, наземный транспорт, такси – и все-таки уменьшение использования личной машины. Вот если мы хотим быстрее добираться, другого варианта никто не придумал. Возьмите Пекин, возьмите Шанхай, возьмите Сингапур, но он там поменьше. Возьмите Нью-Йорк, Лондон, Париж, Большой Париж. То есть любой крупный мегаполис с этими же проблемами, что и Москва, он сталкивается.
А можно вопрос тогда? Вот тут слушатели тоже пишут прямо в прямой эфир. Если где-то перестает хватать транспорта, они пишут, как будто бы кто-то жалуется на сайт, но приходит ответ, что все в порядке у вас с транспортом. То есть люди чувствуют затруднения, жалуются.
Вы говорите сейчас про автобусы, наверное, да? Городского транспорта.
Да. Ну, маршрутов же больше нет. Вопрос в том, как, по какому алгоритму вы принимаете решение об увеличении там
транспорта? Смотрите, у нас очень простой алгоритм. В каждом автобусе, неважно, это городской автобус, либо автобус частного перевозчика, это синий автобус, да, если мы говорим про внутригородские маршруты, потому что есть еще межсубъектные маршруты, те, которые между Москвой и областью, у нас в каждом автобусе есть достаточно большое количество видеокамер, которые используются при транспортной безопасности, которые используются при каких-то конфликтных ситуациях, мы обязаны их иметь по закону.
Людей.
Мы берем время, человек пишет, я 8, там, не знаю, 15, вот вижу, что не хватает транспорта. Действительно, некоторые... Из обращений мы рассматриваем, принимаем решение об увеличении. Срок примерно рассмотрения там 3-5 дней. Ну, быстрый достаточно срок. Но если мы видим по камерам, что автобус не загружен, то это факт, который, с которым мы работаем.
Понятно.
У нас достаточно объема информации, чтобы принять решение. Но еще раз скажу, это не значит, что мы довольны тем, как по всем маршрутам ездят автобусы, и не значит, что мы не должны их увеличивать работу по некоторым маршрутам. Мы это будем делать, и обязательно в ежедневном режиме этим занимаемся.
Я хотел сказать, что Тёма Лебедев, человек такой, к мнению которого прислушиваются, написал недавно у себя в блоге, что вот он говорит, а почему я в Париже и в Лондоне езжу на метро, а почему я в Москве не должен делать того же? И он, я думаю, что этому уже, этой записи уже недели три. Тёма сказал, что ну все, я перехожу в Москве в режим Лондона и Парижа. Вот я здесь начинаю ездить на метро. И, если честно, я практически уже тоже это сделал. Ну, вот когда я в городе. Я живу на Новой Риге, но бывает, что я остаюсь в городе на метро и пешком. И довольны все. Мой шагомер доволен, этот, калория довольна там, что я сжигаю. Все довольны, главное.
Понимаете? Вот у нас на прошлой неделе в Москве был президиум Международного союза общественного транспорта. Есть такая огромная международная организация, наиболее авторитетная, по моему мнению, с точки зрения представления интересов транспортных предприятий, институтов различных, связанных да. с транспортом. У них был президиум здесь, они его проводят в разных городах мира, приехал здесь. Было такое, ну... Все начальники транспортных комплексов, либо крупнейших мегаполисов, либо транспортных таких федеральных да. структур. И крупнейшие частные компании. Ну, там туда входит, например, транспорт for London, ну, это такой, как департамент да. транспорта да. Лондона. Туда входит пекинское транспортное предприятие. Туда входит, например, японские железные дороги в полном объеме. То есть огромная организация, представляющая интересы разных. И в том числе и союзы есть, которые занимаются зеленым транспортом, экологическим транспортом, маломобильных интересов пассажиров. То есть, ну, представляет все такие, все организации, которые как-то взаимодействуют с транспортом. На мой вот вопрос, хорошо, коллеги, вот у нас есть там некий стереотип, что в метро в час пик невозможно поехать, метро московское этим отличается как-то необычно от других метрополитенов мира. Они были здесь, и мы им специально в час пик организовали ряд экскурсий. Вот самые загруженные станции. Мы не выбирали какие-то там...
У нас, у нас здесь очередь на улице, чтобы войти в метро.
Да, значит, да. И поток пассажиров, не то, что мы их из центра везли в область, да, чтобы... Нет, это был... Мы их немножко как раз отвезли и попытались в центре вместе заехать. Да, действительно, людей на каких-то направлениях было ну, много. Но все не сказали, послушайте, московский метрополитен, первое, ничем не отличается в час пик от лондонского, парижского или там какого-то там, другого европейского метрополитена.
Это верно, это правда.
Второе, он менее загружен, чем токийский и пекинский метрополитен. И третье, что метрополитен ваш с вашей интенсивностью движения быстро вывозит всех, даже тех людей, кто, может быть, в первом вагоне не хотел поехать, там следующий поезд дождался и прочее. Интервалы движения в московском метрополитене самые лучшие относительно других метрополитенов мира. Сингапур, Токио, Пекин приезжают к нам посмотреть, каким образом нам удается 90 секунд в час пик держать.
Я вижу у всех, когда я сажусь в метро, и теперь я стал ездить на метро, я вижу у всех открыты смартфоны, и все в вашем Wi-Fi. Значит, я прописался в этот Мосметро. Угу. Я должен сказать, либо не цепляет, но я жду до станции, когда у меня подцепит там 3G LTE, либо не цепляет, либо не таскает медленно. Если есть возможность, это по желанию, угу, просто да. по желанию. Потому что мы, как Настя говорит справедливо, Настя говорит, если бы меня посадили лет на 10 в тюрьму, и там был бы хороший интернет, я бы посидела.
Не может быть. Это вы мне предложили, а я согласилась.
Нет, я говорю, это было давно, эта фраза была сказана давно, она сказала, мне бы хорошую выделенку, я бы посидела.
Какая разница, где сидеть? Мы просто с вами говорили у себя дома, еще где-то,
Думаешь, что это эмоциональный ответ был.
С хорошей выделенкой. С хорошей выделенкой мы видим. Если у вас есть 5 минут, я хочу провести эксперимент. Можно на задней стороне вашего листика? Вот посчитать по деньгам. Ребят, просто я пытаюсь доказать, людям, значит, я для себя выработал правило. До 30 минут, менее или равно 30 минутам, пешком, угу. пешком.
Это значит, что такое?
Я хожу пешком по городу, дорогая
моя. В день?
Нет, уже. Если мне идти, я смотрю в Гугле, на зло твоему Яндексу, смотрю в Гугле.
Если вам идти меньше.
Если мне идти меньше 30 минут, я иду пешком, потому что мой шагомер так хочет. Пожалуйста. Значит, дальше, уши в трубочку сегодня, я шел 28 минут. Вот сегодня уже утром в 5:38. Смотри, значит, а если более 30 минут, я беру такси. Такси, которое мне стоит примерно при том, так сказать, там по-настоящему 150 рублей, не больше, 130. И причем там, кстати, точно, и все это карточки привязано, я его и не вижу. Значит, я думаю, что если я покупаю машину за 2 миллиона, а продаю ее через 3 года за 1 миллион, Значит, я имею расхода 1 миллион рублей, то есть 333 тысячи в год, правильно? Ну, в год, на амортизации.
Но вы не считаете еще расходы на содержание
далее,
вашей машины?
Далее.
Которые
я
равны
имею...
примерно и такой же цифре.
Я имею 8 тысяч, 8 тысяч в месяц, значит, 100 тысяч, значит, в год я имею на бензин. 100 тысяч в год на бензин, правильно? 333, это что я считаю, я уже забыл. В год, правильно. Это амортизация, это бензин. Значит, ремонты я делаю, если я пробегаю на ней. Ну, хорошо,
ну,
я делаю 3 ремонта. 3
ну,
ремонта
20
делаю.
Тысяч,
извини, сейчас
20
на BMW заехал. 34 Нет. тысячи у жены на X3. X3, маленькая козявочка. 34 тысяч. Значит, я имею здесь же в год, ну, пусть она два раза делает, 50 пусть тысяч, на ремонт, на ТО, правильно? Значит, дальше резин. Иди сюда, это все, иди сюда, иди сюда. Иди. Ребят, значит, давайте так. Я вот это в год получаю 433, я имею 500 000 в год, примерно я сейчас округляю, 500 000. Я не писал сейчас штрафы, я не писал сейчас стоянки эти платные, будь они неладные. Я имею 500 000 в год расходов. Теперь подели-ка мне это на такси, мать. Ты имеешь 5000 поездок по 100 рублей. 5000 поездок. Да я не знаю, куда ездить столько раз. Сколько раз мне не надо? Оно мне надо специально посидеть, попить чайку дома, и потом куда-то прокатиться и назад. Иначе я не истрачу эти деньги. Значит, это просто дешевле.
А с детьми нет.
Если вы хотите поводить машину, у вас есть еще каршеринг, который развивается. А с точки зрения детей...
Трое детей. Куда ты с ними без машины пойдешь? Никуда.
Зачем рожала?
Нет,
рожать надо, это все очень правильно. И чем больше детей, тем лучше, это 100%. Вопрос в том, что действительно мы не говорим о том, что машина, она не должна быть вообще. Но ежедневное использование автомобиля, это если вы приехали на радио, поработали здесь, я не знаю, там сколько там, 3-5 часов, и домой едете сразу же обратно, ну, наверное, так... Многие уже, так сказать, в других мегаполисах мира так не делают. Все-таки используют либо городской транспорт, либо такси. А машина, если вы берете детей и везете их...
На занятия.
На занятия быть, везете их, там, не знаю, в какой-нибудь... В субботу куда-то еще, на каток, в парк. Наверное, машина действительно можно пользоваться и, может быть, комфортно. Но для ежедневных поездок в рабочий день, когда у вас точка назначения одна, и вы 3-5 часов или 6 часов или 8 часов проводите на работе и возвращаетесь назад, но это не совсем, наверное, такое разумное использование личного транспорта.
Скажи, пожалуйста, есть проблема безопасности на остановках? Несколько случаев страшных, начиная с этой Шевкуновой в Иркутске безумной, которая там не на остановке, на тротуаре. Мы начинаем бояться. Почему нельзя поставить отбойники на остановках такие, чтобы мы точно были железом защищены от идиотов?
Я просто думаю, Сергей, вопрос в чем? Действительно, этот вопрос постоянно изучается и сотрудниками полиции, там, институтами, которые каждый случай такой анализируют, но могу сказать, что количество, ни в коем случае не убирая проблему там куда-то в сторону, но наездов на остановке это носит единичный характер. В основном проблема, если говорить про дорожно-транспортные происшествия, ну, в частности, в Москве, это все-таки, когда случается ДТП, в первую очередь, за превышение скорости водителями. И второе, на остановку вылетают, это не потому, что человек как-то там маневрировал, кто-то подрезал, хотя начинается разговор всегда в основном с этого, почему так случилось, да, вот да, меня кто-то подрезал, да. Уехал, но у нас в городе практически вся уличная дорожная сеть покрыта системой видеокамер. На сегодняшний день это мгновенно получаем видеоролик, видно, что, кто был, не был. В 90% случаев, в общем-то, никто не подрезал. Человек либо отвлекся, либо уставший. Конечно, самый негативный сценарий, что человек за рулем выпивал. И такие случаи тоже были, и врезался в остановке. Слава богу, не в Москве это было. Но могу сказать, что такой защиты железобетонными конструкциями ее не сделаешь.
Почему дуги сделать здесь?
А почему?
Но,
дуги.
Ну, почему? Потому что, не дай бог, более тяжелая машина влетит на скорости в остановку, как это было несколько раз, вот, в частности. Но дуги не выдерживают этого. Это надо делать огромные бетонные, вот как вы видели вокруг американского посольства, такие бетонные, здоровенные, не знаю, как их назвать. Но это
защита.
Город весь будет в таких... в огромных, здоровенных бетонных блоках, что многим не понравится.
Мы вернемся после новостей. С нами заместитель мэра города Москвы Максим Лексутов. После новостей. Мы возвращаемся, с нами мэр, Господи, простите.
Сергей Семенович тоже к вам ходит, я знаю.
Я знаю, да-да-да. С нами заместитель мэра города Москвы Максим Лексутов. И вопросы транспорта, как вы знаете, Максим Лексутов 5 лет в должности. 5 лет, которые как будто бы пролетели, как один день, действительно, и для нас тоже.
Наверное, в комментариях.
Слушай, я думал, что чертовски молодой парень. Чертовски молодой парень. Я представляю, 5 лет назад какой вы были. 5 лет назад вообще, наверное, ребенком.
Нет.
Да?
Дитя. Мне было 35 лет.
Да? Черемных. Сергей Черемных пишет нам в Твиттере, говорит МСК. А почему нельзя остановкой повернуть задом наперед, как в Лондоне? И от грязи защита, и стальная дуга от дебилов.
Ну, во-первых, там не все остановки повернуты, это раз.
Да.
Это только там на узких участках и далеко не везде. Во-вторых, защиты там никакой нет, там стеклянная стенка, и не факт, что еще будет лучше, если... Конечно, во-первых, это крайне плохо, если кто-то врезается в остановку, но это не защита. То есть это защита, может быть, там от ветра. Но еще раз, это не системное решение в Лондоне. Я эту вещь изучал.
Хорошо. Когда уберут рельсы с Трифоновской улицы и Гилеровского, трамвай не ходит по ним более 20 лет, сейчас...
Мы рассчитываем, что трамвай этот поедет там обязательно.
Поедет, да?
Да, мы уже делаем проект, делаем экспертизу, и очень хотим, чтобы трамвай там вернулся, потому что для многих это будет замечательная история выезда на проспект Мира и возможность восстановления трамвайных путей и там. Но это всего лишь проект, еще раз.
В чем логика расширения платной парковки на спальные районы, находящиеся вдалеке от метро и торговых центров?
Во-первых, торговые центры там где-то есть или точки притяжения есть. Это бизнес-центры, торговые центры, какие-то места, куда приезжают не местные жители.
Да.
И занимают места, которых мало для местных жителей. Соответственно, я, например, как или вы, проживающие в этом районе, при введении там платной парковки получаю либо возможность бесплатно стоять определенное время, либо за 3000 рублей в год, цена эта не уменяется уже там, с начала введения платной парковки, я получаю преимущество. И наша задача в этих районах сделать именно преимущество для местных жителей, чтобы житель местный, получая ну, фактически за формальные деньги это резидентное разрешение, имел приоритет над теми, кто приезжает и паркуется на уличной дорожной сети вблизи моего дома, где я проживаю, или где мой ребенок идет в школу, или где тот магазин, в котором я, там, не знаю, покупаю продукты. В этом смысл.
Вопрос, который задал слушатель, прежде чем вы пришли, который Настя считает ироничным и даже саркастичным. А я не уловил сарказма. Значит, нам часто нужно забежать куда-то, отдать паспорт на визу, еще что-то. Понимаете, реально забежать. И есть дела 10-20 минут, но они небольшие какие-то дела. И мы хотим просто чертову парковку найти, а не носиться, как ишаки, там, по 2-3 квартала. Ну, это ужас какой-то. Либо кружить. Вот я кружу. А парень, который должен у меня забрать, я потом звоню в офис, чтобы выслали мальчонку, казачка, чтобы он отловил меня, как я кружу, и выхватил у меня эти документы. Но это как будто ну, неправильно.
Вы совершенно правы. Да. В городе всегда должны быть свободные парковочные места.
Ну,
к сожалению, да. Это решается... Вот многие говорят, стройте больше мест.
Да.
Еще раз, вот я неоднократно об этом говорил, еще раз скажу, вот прошу, если, так сказать, возможность в этом меня услышать. Если, там говорят, строите подземные парковки огромные, значит, и прочее. Но у нас улично-дорожная сеть, для того, чтобы до этой парковки подъехать, надо к ней подъехать, во-первых. Если мы возьмем, например, на Тверской, где-нибудь под землей, вот такой, придумаем такой проект, там, не знаю, еще на Манежной площади где-то взять и построить подземную парковку огромную, надо будет туда банально подъехать. Как туда подъехать? По Тверской, по Маховой. Ну, не так много вариантов. Да?
Да.
Это значит, что количество, если там будет парковочных мест, не знаю, 2000, и 2000 дополнительно машин к сегодняшнему трафику туда добавится. Что будет от Тверской, от Маховой? Мы не проедем. Поэтому, что машина начинает движение для того, чтобы доехать до парковки будущей на Манежной площади, например, не знаю, со стороны там, Ленинского проспекта, со стороны там, метро «Динамо», с Новорижского шоссе, не знаю, с Минского шоссе, ну, от разных мест. Поэтому строительство дополнительных парковочных мест, исходя из того, что в городе у нас дорог не хватает даже на сегодняшнее количество машин, Создание парковочного пространства, дополнительного к тому, что есть, привлечет еще больше автомобилей.
Конечно.
И ситуация еще усугубится. Поэтому мы сделали неоднократные моделирования, математические прогнозы, привлекали лучших специалистов там, из Плехановской академии, из Бауманки, из МГУ, из МАДИ, Московского автомобильно-дорожного института. То есть лучших специалистов, кто занимается математическим моделированием, организацией дорожного движения. Так вот, общее мнение всех коллег примерно такое. Надо все равно, чтобы решить вопрос с заторами в Москве, надо снижать количество выезжающих автомобилей в утренний и вечерний час и пик. Другого решения нет. И это честная позиция, которую вот я, как руководитель там, Департамента транспорта Москвы, говорю. К сожалению, решение вопроса это либо строительство в 2-3 ряда дополнительной уличной дорожной сети, с чем жители не соглашаются категорически. Ну, кто хочет, например, вот вы, не знаю, живете, например, на Ленинском проспекте. Была идея, чтобы несколько его расширить, Ленинский проспект.
А там есть место?
Там есть, да, место. Но для этого тротуар где-то на 30, в некоторых местах на 30, где-то на 40 сантиметров надо убрать. Это даст возможность дополнительно почти две полосы сделать. Жители категорически против. Категорически против. То же самое возьмем даже Садовое кольцо. Были идеи, вот не хватает уже пропускной способности, потому что многие Садовое кольцо используют для транзита, передвижения
да,
по городу.
Да.
Приезжают в центр, чтобы проехать транзитом. Не выезжают на ТТК, считая его перегруженным, ну, там, МКАД и прочее. Там приходили люди, значит, писали нам обращение, сделайте вторым ярусом Садовое кольцо. Так что вы думаете, ответят на это жители, которые проживают вблизи Садового кольца? Они будут категорически против.
Они и сейчас в аду, а зачем второй ярус?
Поэтому будем честны, расширение в городе Москве улично-дорожной сети, так в критически или в разы, оно невозможно.
Слушайте,
в силу
это...
того, что жители сами категорически против этого. Вы знаете, на вопрос, Сергей,
да,
любой
да,
человек, вот москвича, спросите, вы за то, чтобы количество дорог в городе расширялось? Да. Будет ответ, ну, 80% людей скажут, да, согласны.
А у вас под окном?
А если эта дорога пройдет, вот где вы живете, на улице, не знаю, ну, снова, Ленинский проспект. Я на Ленинском проспекте живу. А вот если мы там это расширим, вот сократится тротуар.
Ни в коем случае.
Нет.
Ни в коем случае.
У меня не надо. Вот
да.
Там где-то, но не у меня.
Не надо. Не
Поэтому
надо.
Будем честны, если вот себя спрашивать, расширить уличную дорожную сеть крайне тяжело и практически невозможно.
Да.
Это, ну, не знаю, если там это 5-10 метров, сантиметров или прочее, это не, ну, мы не про это сейчас говорим. Мы говорим расширение на 20, 30, там, 40%. Это в Москве невозможно ни под каким углом. Какие-то попытки наши разгрузить Садовое кольцо, построить дублеры, хорды, для того, чтобы люди не заезжали в центр города, что мы стараемся делать в Москве, реализуя ряд проектов. Там дублер Кутузовского проспекта, северо-западная, северо-восточная хорды. Они позволят, по крайней мере, убрать из центра вот этот транзитный трафик. Это
я
мы
сколько живу, столько
сделать,
слышу может. Про дублер Кутузовского.
Он будет, обязательно.
Будет. Там, где железная дорога. И гаражи.
Да, в том числе, да. Это примерно в этой стране, где,
да,
про
да,
которую
да.
вы говорите.
Скажите, вот есть, знаете, когда иногда говоришь с детьми, и они же не понимают, что они повзрослеют. Там, кстати, там 13-летний мальчик, он не понимает, что ему через 5 лет совершеннолетие, а через 5 лет это завтра. И вот они, значит, так сказать, ругаются с родителями, подростки. Ну, дураки просто. Значит, а у вас есть образ будущего, этого же подростка, образ будущего. И я так чувствую, вот когда вы говорите с нами, с обычными людьми в городе, что у вас есть некий образ жизни, образ будущего, и вы говорите с нами, как бы, у вас два слоя, по крайней мере, в разговоре. Первый – это нас утихомирить. Второй – нам сказать, что через 5 лет мы повзрослеем. Так это, можно спросить вас про город через 50 лет? Нет, не так. 25-50 лет. 100. Ну, нет, 25-50. 100 не надо. Мы
100 я даже и не думал.
25-50.
25-50 лет мы думали об этом.
Какой город? Как, сейчас даже не про Москву. Мехико, Шанхай, Лондон.
Давайте
Москва. 25-50 лет.
Вот что через 25? Мой прогноз, исходя из того, что я, ну, так сказать, занимаюсь этим 5 лет, да, такого вот ежедневном режиме. Именно городским транспортом и прочим. В моем понимании, и о чем говорят специалисты, я со многими из них согласен, развитие информационных технологий позволит создать систему, которая позволит моей машине, не знаю, мотоциклу, велосипеду, общаться с вашей машиной
да.
и вот этим нашим двум машинам общаться с городской интеллектуальной транспортной системой в режиме реального времени. Это даст возможность, и мы, конечно, уйдем от системы прямого управление транспортным средством.
Понятно, то есть робот.
Это будут автоматизированные системы, да. И это позволит нам на участке существующей улично-дорожной сети увеличить серьезную интенсивность движения и сократить количество дорожно-транспортных происшествий. То есть, когда машины и светофор, и дорожные знаки будут в режиме онлайн общаться между собой.
Понятно.
И, конечно, появится автоматизированная система управления транспортным средством.
Но личный транспорт все еще есть.
Личный транспорт обязательно будет.
Есть. Обязательно. То есть будет. Такой мамон, как Настя.
Наверное.
Да, но городской транспорт будет работать совершенно по другим принципам. Каким принципом будет работать? То есть, первое, сейчас есть, но по возможности приоритет городского транспорта над личным.
Да.
Где-то выделена полоса, где-то там съезд, выезд.
Да.
Так вот, с учетом того, что теперь это будет управляться уже в автоматическом режиме в основном, то, конечно, приоритет будет просто однозначно отдан городскому транспорту. И, конечно, с учетом информационных систем, чего мы не всегда успеваем успеть, да, например, там, ну и, честно говоря, во многом это еще из-за нерадивых подрядчиков, которые строят какой-то жилой комплекс, но построили дом, продали квартиры, но про дороги забыли,
павшина,
которые обещали павшина сделать.
Ну, например, безумная
павшина. Трехгорка там какая-то долго.
И потом люди резонно к нам говорят: слушайте, но вы за то, чтобы мы ездили же на городском транспорте, да, давайте автобусы. А радиусы поворотов там, это просто обычная строительная дорога.
Да-да-да.
Радиусы поворота не позволяет маломальски большому автобусу или там средней вместимости даже автобусу туда приехать. То есть это просто невозможно сделать. Он своими поворотами, габаритами выезжает на встречное движение. И правительство Москвы в ускоренном темпе начинает быстро-быстро строить туда дорогу для того, чтобы осуществить транспортное обслуживание москвичей. Есть такие примеры. Так вот, в городе будущего, конечно, все эти вещи будут заранее понятны и спрогнозированы, и мы сможем обеспечить такой более четкий, равномерный, комфортный городской транспорт.
Люди будут больше двигаться или меньше? Вопрос не праздный, потому что, например, очень многие люди уже сейчас работают дома удаленно, и им не нужно никуда.
Я слышал целые теории, которые говорят о домашней работе как некой панацее,
да.
Но есть и достаточно авторитетные специалисты, которые говорят о том, что люди вместе, сидя в одном кабинете, в одном
зале, генерят другую вещь.
Они генерят по-другому. То есть коллективный разум работает намного лучше.
Это правда.
Но есть специальности, наверное, там творческие, в первую очередь, наверное, где может быть и тишина, и покой информационной
Нет,
системы.
Все безумие нужно. Нужны искры из глаз.
Но есть такие люди, как в каждом коллективе, которые такой фонтан идей и знаний, даже, может быть, пусть там КПД низкое, но это повод о чем-то подумать и отвлечься. Такие люди нужны.
Да. Нет, я тоже об этом думаю, потому что если бы вы сидели в Переделкине, а я сидел бы на Новой Риге, а Настя бы у себя на Косыгина, значит, сказать, и мы бы вот проводили сейчас эту передачу, то значимыми факторами был бы, там, сказать, там, какой-нибудь ваш код. Он был бы реальным значимым фактором, существенно большим, чем передача, понимаете? Что вы здесь делаете это. Поэтому все-таки люди будут собираться вместе рано или поздно. Значит, двигаться как безумные.
Я думаю, что расстояние поездок, они будут увеличиваться.
Увеличиваться.
Да, мое мнение, что будут увеличиваться, конечно. Потому что будут зоны такие в центре города, как исторические и прочее, они, которые будут
вам
больше...
Вам понадобятся вертолеты.
Вопросы, знаете, вертолетов, либо каких-то возможностей добраться, это всегда будет там вопрос, наверное...
Ну, воздушный транспорт потребуется, конечно.
Воздушный транспорт, его, конечно, будет больше, я уверен в этом, но...
Да.
Уверен, что вот это взаимный информационный обмен между транспортным средством, средствами организации дорожного движения, там, светофорами, знаками, там, камерами и прочими, он позволит интенсивность движения увеличить.
А платный был... въезд? А?
Платный въезд, платный въезд.
Через 25 лет, может быть, и не потребуется уже.
А сейчас не планируем?
Нет, мы не планируем.
Хитрая, она хочет новость. Ну, дайте нам какую-то новость. Дайте нам бешеную новость, чтобы... А, какую-то? Платный въезд, не планируем.
Знаете, я вам скажу, мы не так давно увеличили стоимость...
Отбейте бульвары. Можно? Извините.
Сейчас,
вот,
да.
Отбейте бульвары. Хватит. Давайте так. Сделаем. Я сейчас серьезно говорю, я провокационная вещь. Я ненавижу. Я ненавижу все эти потоки, когда, значит, господин Пропердыкин из Нарфоминска едет в Мытищи обязательно через Якиманку, чтоб ты сдох. Ну, зачем это нужно мне, а? Вот мне зачем это нужно? И, ну, может он как-то... Или не ехать вообще. Я предлагаю, бульвары хотя бы отбейте.
Ну, бывает. Я не думаю, что, честно говоря, это решение, Сергей, в силу того массы вещей, что у нас в основном рабочие места, они где-то в районе Садового кольца. И Садовое кольцо, оно больше используется для транзитного движения. Поэтому в части новости.
Да.
Значит, мы не так давно увеличили стоимость платной парковки, да, в ряде районов, там, и мест.
200.
Да, 230, могу сказать, что 200. Мы сравнили вот эти дни этого года, да, с момента введения платной парковки, с тем, что было в прошлом году, даже исходя из того, что сейчас дорожное движение в городе, ну, более сложное, сейчас снега больше, чем в прошлом
году. Это правда. Намного
Но
больше.
Но скорость движения при этом примерно на 6-7% лучше, уже лучше, чем вот эта аналогичная неделя прошлого года.
Про снег скажите, пожалуйста. Да. Значит, я с ехидством, я ехидный, я хохол, я с ехидством начал вспоминать, как бы я сейчас сделал фотомонтаж с вашим парадом. Думаю, значит, Лексутов провел парад, был уже парад по Садовому кольцу, был парад техники.
Это сами, это я все даже... правительство Москвы его
организовало. А это было горделиво, это было горделиво. Я думаю, ну, сейчас, как они обделаются, я этот монтаж сделаю, смонтирую парад с нынешним состоянием. Но, ребята, не знаю, как вам нравится их успех, я вижу работу. Я еду обычно в 5.30, я вижу, что в 5.30, по крайней мере, пахота стоит и все мокрые от пота. Реально. Ну, я вижу Пятницкую, я вижу Садовое, я вижу сплошняком идут прочищать. Больше того, я вижу контраст между Новой Ригой, когда въезжаю, и Москвой. Вот я иду по Новой Риге, Целина, я сейчас не ругаю Воробьева, пожалуйста, не знаю. Я иду по Целине, я въезжаю уже на живописный мост, уже я в другой географии. Там уже,
так сказать, могу сказать, что, конечно, качество уборки в Москве, я думаю, один из самых таких высочайших стандартов с точки зрения качества относительно других городов мира.
Это запредельно. Запредельно.
Но если это не делать, то город просто начнется просто останавливаться. Да, это, к сожалению, так. Но еще могу сказать, что вот возьмите, вот если кто смотрит не только там московские там, или областные новости, какие-то международные новости,
да.
Любой снегопад в какой-нибудь столице мира, даже да. более-менее привычный, даже возьмем те же скандинавские страны.
Нью-Йорк, ладно, пожалуйста.
Нью-Йорк. Вот как только какой-то снегопад...
Но они все на лысой резине.
Все остается, вот все останавливается.
Абсолютно. Но они все на летней резине.
Хорошо, Нью-Йорк, да. Но если брать Скандинавию... то снегопад там больше 2-3 часов, все, город просто останавливается. Люди выходят из машин, оставляют машины, идут пешком, идут там в метро и прочим. То есть...
Но это неразумно дорого. Я вам скажу,
но мы это делаем. Но чтобы нас приводили пример, чтобы сидели и говорили, а про вы знаете, что ребят, в России все время снег, и у них никто не стоит.
Да, Россию они приводят пример, что здесь вообще люди жить не могут.
Мы можем себе позволить это делать. То есть мы действительно это научились дорого. Убирать. Но вопрос в чем дорого, понимаете как? Если вы не вовремя доедете на работу, если не откроется вовремя школа, не откроется больница, то есть экономический эффект это будет намного больше отрицательный, чем просто убирать улицы.
У меня маленькая станция, радиостанция. Значит, если мне вдруг скажут, что выпал эфир, ну, как снег, выпал эфир, вот здесь вот не записи, а у меня там записи тоже ночью, прямой эфир, я скажу так, вот у меня есть запасец, здесь столько-то, у меня там 4, может быть, человека на сайте сидят. На сайте. Я скажу, с сайта снимай нафиг, ставь эфир. Причем запас есть. Но если я их, дармоедов, буду все время держать на зарплате, на случай, если вдруг выпадет эфир, то мне это не по карману. Нет столько денег, на магрошу.
Да, Сергей,
так как это, вы это, держите, это, я не это понимаю, радио. Куда вы этих людей деваете?
Нет, послушайте.
Вот если не выпал снег.
Ну, во-первых, машины, которые убирают снег, да. они комбинированные, универсальные. То есть зимой он убирает снег, летом он поливает, чистит, и то оставится новое оборудование. Машина та же самая, водитель тот же самый. То есть таких машин универсальных...
То есть запасной армии просто сидящей и смотрящей в небо нет?
Конечно, нет. Мы, во-первых, себе не можем это позволить, раз. Это во-вторых, просто. Это очень дорого. Во-вторых, вот эта универсальность и с точки зрения городского транспорта, и с точки зрения уборочного транспорта, она в городе есть, это продуманный, серьезно продуманный механизм, да. который работает достаточно четко. Мало того, мы за последние несколько лет, это было поручение мэра города, сделали полную автоматизированную систему контроля за работой этих уборочных машин. То есть в каждом стоит ГЛОНАСС-датчик.
Да.
Значит, трек, сколько раз он проехал, поднято было или опущено у него это дополнительное оборудование, связанное с уборкой.
Да.
Все это в нашей автоматизированной системе есть. И можно посмотреть и сказать, вот должны были по стандарту с учетом таких-то осадков проехать 5 раз по какой-то улице, проехали 3 раза или проехали 5 раз. То есть это все видно в онлайн-режиме, в автоматическом режиме.
Снег поэтому возят все частники. Ну что частники? Вы подключаете каких-то частников на самосвалах?
Вы знаете, наверное, при каких-то экстремальных осадках какие-то компании, возможно, да, нанимаются, но в основном 90 там, с лишним процентов делают, собственно, структуры города Москвы.
Да, хорошо. Значит, несколько, по крайней мере, господ, я должен обязательно сказать об этом, говорят, не тошнит ли меня от моего лизоблюдства. Ребят, значит, на самом деле, послушайте меня. Значит, если бы меня поставили на место Лексутова, вот вы бы у меня кровью харкали. У меня бы якиманка, на якиманке девочки с бантиками играли бы в классики. Ясно? Что бы я сделал? Чтобы вы понимали. И у меня бы господин Пропердыкин из Наро-Фоминска в Мытище не ехал бы через якиманку. Вы бы у меня кровью харкали. Теперь слушайте, то, что люди на выборных должностях, на чиновных должностях, как Собянин, как Лексутов, перед вами постоянно в пояс поклоны бьют, мне лично понятно, но не нравится. Понятно? Поэтому я, в моем лице вы бы получили Ивана Грозного только от движения. Понимаете? Успокойтесь, пожалуйста. Да, значит, я, если позволите, почитаю вопросы. Значит, секундочку. Я не выбирал, кого выбирал. Некоторое время назад Лексутов говорил, что расширения платных парковок не будет. Потом и так далее. Мы часто слышим утверждение, что вот не будет, а потом снова будет.
Нет, еще раз. Вот если кто-то приведет, там, не знаю, мою прямую речь, скажет, вот где, когда говорил, я еще раз повторю. Даже сейчас вам скажу, не знаю, новость это будет, не новость, но я об этом говорю постоянно. Точечное расширение платной парковки в Москве будет продолжаться. Точечное расширение. Это не какие-то районы, это не какие-то там, это участки, какие-то участки улично-дорожной сети. Одно, два, три, пять мест, кусочек улицы или прочее. Эта тенденция будет постоянно.
Да.
Если вы считаете, что многие, такой есть стереотип, что мы сидим там, сами придумываем, где эту парковку ввести. На каждое место, которое было введено, вот последнее, платной парковки, у нас есть решение муниципальных депутатов, которым мы постарались объяснить, почему мы это делаем. А вот и люди поняли, все эти протоколы, решения муниципальных собраний можно посмотреть на нашем сайте. Возьмите и посмотрите. Если кто-то считает, что это какие-то волюнтаристские решения людей, которые там не живут, не знают, все эти вопросы были обсуждены. Каждое парковочное место было исследовано.
Значит, секунду, здесь у меня ускакал. Вот, господин Кирилл, платная парковка на Волгоградском проспекте, метро Волгоградский проспект. Платная парковка. Нет разметки. Каждый день паркуюсь. Каждый раз приходит штраф 2500. Каждый день обжалую. Что же мне делать, говорит Кирилл?
Ну, во-первых, если такая проблема есть, я проверю обязательно Волгоградский проспект около станции метро. Возможно, надо посмотреть, где вы ставите машину. Там же есть, в первую очередь, у нас, когда особенно зима, надо смотреть на знаки. Все-таки разметка это вторичный по правилам дорожного движения у нас.
Да.
Поэтому просто посмотрите, может быть, вы немного не там стоите, в этом есть проблема.
Юра, уберите, пожалуйста, снегоуборщиков, которые постоянно занимают весь правый ряд на Новинском бульваре, из-за них трудно проехать.
Снегоуборщики. Но, там... честно говоря, там действительно стоят на островке, значит, иногда снегоуборочные машины для того, чтобы там подготовиться к колонне или там переждать час пик. Но это будет намного хуже, если эти машины будут куда-то выезжать и заезжать, создавая кучу проблем. Поэтому зато они убирают, и вы можете просто банально проехать по Садовому кольцу.
Значит, секундочку, когда вы разберетесь с кругом на фестивальной? У меня моментально это улетело, господи, куда? И еще реверс на Ярославке считают, что работает всегда только в область, а назад никогда не включают.
Наоборот, то есть в Москву не включают.
В Москву не включают, да, а в область включают.
Потому что оно не даст никакого эффекта, если его включать в центр города, потому что куча узких мест на Ярославке, и оно эффекта просто не даст. Это бутылочное горло, мы его только усугубим. А когда вы выезжаете за город, час пик вечерний, он более растянут, чем утренний, который сконцентрирован там, буквально там, двумя с половиной часами. Поэтому это мы считали, моделировали, смотрели. Это правильное решение.
В Мосгортрансе сотрудник ваш пишет.
Да.
Вводят ужасные графики работы. Один через один вместо два через два. Можно на это как-то повлиять, Олег пишет.
Вы знаете, это всегда вопрос там, тонкой настройки. Мы специально спрашивали водителей, какой график им нравится больше. Во-вторых, там эта, ну, система работы, она чередует. И один плюс один, и есть два плюс два. Такие тоже есть графики работы. Но есть еще трудовое законодательство, которое жестко регламентирует, сколько водитель автобуса должен работать, сколько отдыхать.
Да.
И в этом тоже есть закон, во-первых, за которым мы следим и который мы ни в коем случае нарушать не будем, потому что это вопрос безопасности движения.
Павлуха на Вести. Когда закончится кошмар на Щелковском шоссе в Москве и области?
Ну, вы знаете, к сожалению, действительно, проблема эта есть. Подрядчик нас здорово подвел, который там работал. Одна из крупнейших была строительных компаний вообще в России, которая там работала, не выполнила свои обязательства.
Аминьевка тоже, это что-то нереальное.
Здесь есть проблемы, но надеюсь, что вот в ближайшие, там, может быть, 2-3 месяца эта проблема уйдет.
И Аминьевка тоже.
Аминьевка несколько побольше, но по Щелков, я думаю, что 2-3 месяца хватит на то, чтобы устранить эту проблему.
Спасибо большое, что пришли к нам. С нами
спасибо
был заместитель
большое.
Мэра города Москвы Максим Лексутов.
Хорошего всем
дня.
А мы
продолжаем эфир. У нас еще целый час, товарищи, этой шизофрении. Погнали.